Итак, дорогие друзья, братья и сестры, дорогая молодежь, как я уже сказал, это последнее богослужение в нашем лагере. Тема молодежного лагеря «Самая родная семья». В течение этих последних трех дней мы с вами говорили о том, что родная семья – это народ избранный, родная семья – это народ, взятый в удел. И у этого народа есть определенные цели, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Друзья мои, о чем я сегодня хотел бы вместе с вами поговорить и потом вместе помолиться. Я хотел бы, друзья, задать вопрос. Скажите, кто из вас знает такого человека, о котором написано в Библии? Его звать Мемфифосфей. Поднимите руки. Вам знакома такая личность? Мемфифосфей. Вы знаете, молодежь, в Библии есть герои веры, о которых сказано очень много. Мы о них очень часто говорим. Мы о них проповедуем. Есть некоторые личности, о которых в Библии сказано тоже как бы немало, но почему-то мы о них очень редко говорим. Мне сегодня хотелось бы прочитать одну главу, не длинную главу из второй книги царств, это 9 глава. Эта глава будет в основе проповеди, проповедь будет текстовая, то есть мы будем идти по тексту, и мы с вами рассмотрим отношения царя Давида и Мемфифосфея, сына Иоаннафанова, внука Саула. Итак, друзья мои, я читаю, я бы попросил, чтобы вы внимательно проследили. У кого есть Библия, вы можете по тексту читать вместе со мной. У кого Библии нет, внимательно выслушайте, и потом мы вместе еще порассуждаем. Итак, вторая книга Царств, 9 глава, читаю. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиэлова, в Ладеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэлова, из Ладевара. И пришел Мемфифосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, «Мемфифосфей», и сказал тот, «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфифосфей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Мемфифосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфифосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфифосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфифосфея. И жил Мемфифосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Друзья мои, знаете, когда мы выбрали тему лагеря, с братьями так рассуждали, дали ей название «Самая родная семья», и в очередной раз я читал этот текст, и я увидел эту картину самой родной семьи. Вся 9 глава 2 книги царств посвящена отношениям Давида и Мемфифосфея. Слово или имя Мемфифосфей от еврейского «Мефибошет». Это имя не только по-еврейски трудно произносить, но даже и по-русски. Один английский толкователь сказал так, «Я проповедовал за свою жизнь обо всех персонажах Библии, кроме Мемфифосфея, потому что имя его трудно произносить». Друзья мои, но у этого человека, кроме трудного имени, была еще и трудная жизнь. Как же так получилось, что Мемфифосфей оказался за царским столом? Друзья мои, мы сейчас с вами увидим классический пример благодати Божией, как Бог сегодня людей усаживает за свой стол, за стол благодати и милости. Итак, друзья мои, Давид – это прообраз Иисуса Христа. Вообще все герои веры, записанные в Библии, начиная от Авеля и дальше Авраам, Ной, и Даниил, и Давид, они своей жизнью являлись прообразом Иисуса Христа. Поэтому, друзья мои, мы в этой проповеди будем рассматривать, что Давид – это прообраз самого Господа, а Мефифосфей – это каждый из нас, который оказался хром на обе ноги, но в конце концов был посажен за царский стол. И это самая родная семья, которую человек может иметь здесь на земле. Итак, друзья мои, мы сейчас с вами увидим полную картину благодати и милости, незаслуженной благодати, незаслуженной милости. Мефифосфей оказался за царским столом. Нам нужно не забывать, что Мефифосфей был внуком Саула, а Саул был врагом Давида. Или так, точнее, Давид был врагом Саула. Как же так получилось, что Давид оказывает благодеяние внуку тому человека, который за ним гонялся, который хотел не раз и не два его убить? Давид, что в тебе происходит? Как ты так вообще можешь поступать? Однажды, когда Давид прятался в пустыне Энгаде, вы помните, да? И вот там находился Саул. И Давид сберегает жизнь Саулова, и потом Саул говорит, кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Давид готов прощать. Давид не вспоминает грехи дедушки Мефифосфея. Он проявляет к нему свою благодать и милость. Давид тоже любил прощать. Однажды на одном военном корабле находился один матрос, который своим поведением возмущал всех находящихся на корабле. Он себя вел очень вызывающе. Когда ему делали замечания, он грубил. Грубил капитану, грубил всем, кто там находился. Вы знаете, они его и раз наказывали, и второй раз наказывали, и третий раз наказывали. И вот однажды капитан собрал всех своих подчиненных, близких, и говорит, давайте мы сегодня конкретное решение вынесем по поводу этого матроса. Нам нужно придумать еще одно наказание. Вдруг один из матросов говорит, один из офицеров, господин капитан, у меня есть еще один вариант. Давайте мы его попробуем. Если не получится, тогда уже делайте, что хотите. Он говорит, какой вариант? Давайте мы его простим. Капитан этого не ожидал. Первая мысль, это не сработает. Вторая мысль, попытка не пытка, почему бы нет? И вот они вызывают на свое заседание этого матроса. Давайте мы представим себе матроса этого. Он уже привык, что его ругают. Он уже привык быть всегда хромым на обе ноги. И вдруг ему говорят, мы тебя прощаем, мы все твои проступки забываем. Друзья мои, этот матрос изменил свою жизнь. Вот так Господь поступает с человеком. Он стал неузнаваемым человеком. Итак, друзья мои, давайте мы очень коротко рассмотрим историю этого человека Мефифосфея. Что произошло? Была война израильского народа с другим народом. И вот в ходе войны погибает отец Мефифосфея, друг Давида, это Иоанафан, и дедушка Мефифосфея, отец Иоанафана, Саул. Это была трагическая смерть. И потом Давид будет оплакивать Саула и Иоанафана. Погибает отец и дедушка. И вот в этой войне остается Мефифосфей. Ему тогда было 5 лет. Давайте мы представим себе ситуацию. Идет война. Тогда не было пушек и артиллерии. Тогда были копья и мечи. И вот шпаги скрестились. Идет война, крик, вопли. И маленький мальчик, он ждет своего отца. А отец воюет. И вдруг нянька Мефифосфея, ну то, что у богатых людей бывают няньки, это не секрет. И у Иоанафана тоже была нянька, которая ухаживала за его сыном малолетним. Ему было тогда 5 лет, как моему маленькому сыну сейчас 5 лет. И вдруг нянька поняла, отец погиб, погиб дедушка. Что делать? Она хватает этого мальчика и бежать в горы. Бежит не только нянька с Мефифосфеем, бегут и слуги Сауловы. И вот они бегут. И когда нянька бежала, не знаю, что произошло, она, наверное, спотокнулась и упала. И, вы знаете, случилась непоправимая беда. Мефифосфей поломал обе лодыжки. То есть он поломал ноги и остался хромым на всю жизнь. 5-летний мальчик. Мне вообще очень жалко, знаете. Я даже свою жену как-то спрашиваю. Говорю, слушай, вот если бы мой сын стал хром в 5-летнем возрасте на обе ноги, он инвалид на всю жизнь. Попутная мысль. Друзья мои, когда вы женитесь и выйдете замуж, и у вас будут деньги, будут дети. Старайтесь нянек не нанимать, потому что няньки могут ваших детей уронить. Лучше сами их воспитывайте, и они станут хромыми на обе ноги. Ну, друзья, это такая вот попутная мысль. Единственное слово о няньке в Библии, и то она не справилась со своей задачей. Она уронила Мефифосфея. И вот этот мальчик, крики, боли, им очень больно. Что делать? Война продолжается, надо что-то делать. И вот слуги Сауловы отнесли его, этого маленького мальчика, в самый негостеприимный город под названием Ладивар. Знаете, что означает слово Ладивар? Означает «без пастбищ». Внук царя живет в городе без пастбищ. Неужели нельзя было придумать что-то получше, что-то посолиднее? Мефифосфей оказывается в городе Ладивар, означает «без пастбищ». Кстати, друзья мои, имя героя нашего тоже непривлекательное. Знаете, что означает имя Мефифосфей или Мефибошет? Тот, кто вызывает жалость. Тот, кто вызывает стыд. Я не знаю, о чем думала мать Мефифосфея, о чем думал Иоаннафан, почему они ему дали такое имя. Навряд ли они знали, что Мефифосфей будет хром на обе ноги. Скорее всего, нет. Но почему-то они ему дали такое вот имя. Тот, кто вызывает жалость, тот, кто вызывает стыд. Конечно, Мефифосфей себе это имя не выбирал. И, кстати, судьбу тоже не выбирал. Его уронила нянька. Итак, друзья мои, я сейчас буду все эти мысли переводить на духовную тему. Подобно Мефифосфею, каждый из живущих на людей на земле является по своей природе хром на обе ноги. Не на одну ногу. Вы знаете, когда человек хромает на одну ногу, он все-таки может как-то ходить. Друзья мои, это говорит о полной испорченности человека. И если в нашем собрании есть человек, который считает себя хорошим перед Богом, хорошим в своей природе, то это значит, человек себя еще не увидел, что он хром на обе ноги. Друзья мои, быть хромым на обе ноги – это значит признать свою испорченность, что я перед Богом грешник по полной программе. Все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного. Природа человека такова. Друзья мои, и вы знаете, эту природу мы с вами и не выбирали. Мы родились в греховной природе. Мефифосфей не выбирал свою судьбу. Так у него получилось. Адам и Ева, наши прародители, уронили человечество в грех. Друзья, это был трагический момент в истории человечества. Адам и Ева уронили человека, я бы так сказал, да, и человек стал хром на обе ноги. И это была проблема. Вы знаете, вот у меня маленькие дети рождаются каждый год. Так Бог благословляет. И вот я смотрю на детей, я их очень люблю. Вот, и вы знаете, у меня такая вот мысль. Ну неужели этот маленький ребенок, он является грешником по своей природе. Но он же ничего плохого не сделал. Он никогда не слукавил. Он никогда плохого слова не сказал. Он еще говорить не умеет. Он, наверное, даже думать не умеет еще. Вы знаете, друзья мои, и я осознаю, что даже мои дети хромы на обе ноги. Они имеют греховную природу. И только Бог может возродить их к новой жизни. Вы знаете, когда-то один человек пытался объяснить неверующему другу эту истину, и у него никак не получалось. И вот однажды они вырывали старые доски в доме, где делали ремонт, и там обнаружили мышиное гнездо. Когда свет солнца попал туда, то взрослые мыши убежали, а маленькие мышата остались лежать. И брат говорит этому сотруднику: «Скажи, что я должен сделать с этими маленькими мышатами?» Он говорит: «Убить. А за что? Они ведь ничего плохого не сделали. Ни одного мешка не сгрызли, ни одного ореха не стащили. Почему? Они обязательно будут это делать, потому что у них мышиная природа. Даже если они сейчас еще ничего плохого не сделали». Друзья мои, Мефифосфей был хром на обе ноги. Это говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Человек находится в грехе. Мефифосфей – это тот, кто вызывает жалость. Скажите, а разве человек грешный по своей природе не вызывает жалость у Бога? Конечно, вызывает. Вот единственная причина, почему Давид посадил Мефифосфея за царский стол, потому что Мефифосфей свою жизнью вызывал жалость и стыд. И когда Бог смотрел на человечество и смотрит, как оно погибает во грехах, был единственный вариант – это послать Сына Иисуса Христа и через Него усадить нас за свой царский стол и сделать нас своими сыновьями. Человек вызывает стыд и жалость. Скажите, друзья мои, молодежь, когда вы ехали в автомобиле по городу Сакраменто или Ванкувер или еще где-то, разве вам не встречалась такая картина? Вы сидите в автомобиле, и вдруг рядом на светофоре останавливается другая машина, и за рулем сидит человек, у него закрученные волосы, у него кольцо здесь, у него машина подпрыгивает. Скажите, друзья мои, разве вид этого человека не вызывает у вас жалость? Он хром на обе ноги. Только Господь может помочь ему выйти из этого состояния. Друзья мои, человек, вызывающий стыд, вызывающий жалость. Вы знаете, друзья мои, вот у нас молодежный лагерь проходит. Я хотел бы обратиться к тем, кто еще не покаялся. Друзья мои, вы знаете, в глазах Бога вы тоже вызываете жалость и стыд. Как так можно жить во грехах? Почему до сих пор человек не покаялся, не обратился к Богу? Как так можно жить во грехе? И Бог сегодня желает дать освобождение каждому. Друзья мои, человек по своей природе испорчен. Один брат рассказывает, однажды они с молодежью ехали в поезде, и вдруг один молодой человек начал очень сильно ругаться. Вы знаете, стояла рядом христианская молодежь. Это было очень неудобно. Брат подошел к нему и говорит: молодой человек, прекратите ругаться. Разве можно такие плохие слова говорить? У нас есть христианская молодежь, ноль внимания. Как его остановить? И у него возникла идея. Он подошел к нему и говорит: молодой человек, извините, у вас изо рта очень сильно воняет. И знаете, он сразу остановился. Это вонь, так разговаривать нельзя. Человек хром на обе ноги, он вызывает жалость. Надо ему как-то помочь выйти из этого состояния. Итак, друзья мои, внук царя вызывает жалость у народа. Итак, друзья мои, дальше идем. Давид не забывает доброты отца Мефифосфея и Анафана. Я думаю, что Давид даже и не мог знать о том, что существует человек по имени Мефифосфей, потому что в то время Давид находился в бегах от Саула. Откуда Давид мог знать, что живет Мефифосфей? Поэтому он задает своим людям вопрос: не знаете ли, есть ли кто-нибудь еще из дома Саулова, которому я мог бы оказать какую-то почесть или какую-то честь? Нет ли у вас такого человека? И вот осведомленные люди говорят: есть, это Мефифосфей. И подчеркивают, он хромой. Зачем Давиду хромой? Скажите, пожалуйста, а лучшего варианта нельзя придумать? Что я буду делать с этим хромым на обе ноги? Возить его на инвалидной коляске? Что я буду с ним делать? Поищите там, в закоулках, у царя Саула. Саул погиб, и Анафан тоже. Может быть, найдете какого-нибудь красавца, который им достоин такого вот внимания. Вот с этим человеком я буду работать. Друзья мои, когда Давид узнал о том, что есть хромой Мефифосфей, он говорит: я его усажу за царский стол. Друзья мои, так поступал Христос. Он принимал грешников и ел с ними. Христос сказал: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Не приходите, красавцы, со своими амбициями, со своими достоинствами, как сегодня вот люди живут. А кто я? Я человек, я все могу. Мне даже каяться не надо. Я же тоже хороший человек. Христос говорит: нет, нет, я такого не могу садить за царский стол. Хромого? Давайте сюда. И вы знаете, когда Мефифосфей подошел, он-то знает свое состояние и говорит: кто я? Я же пес, я же хром на обе колени. Как ты мне можешь оказать такую вот милость? Друзья мои, Мефифосфей был в шоке. Он никогда не ожидал, что такую благодать можно получить от царя, у которого есть право усадить его за царский стол. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вы знаете, друзья мои, Саул брал к себе всех людей воинственных. А к Давиду приходили все люди, огорченные душой. Но знаете, в чем проблема? Дом Давида укреплялся, а дом Саулова ослабевал. Должно быть наоборот. Саул берет воинственных, дом его должен укрепляться. Но вот Давид брал к себе всех огорченных душой. Он прообраз Иисуса Христа: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот вместе с вами я хочу из вас сделать настоящую родную семью, чтобы вы были вместе со мной. Это почерк Бога. Почерк Бога. Мефифосфей не очень подходил к дворцу Давида. Там были очень выдающиеся личности: красавица Авессалом, мужественный Иав, привлекательная Фамари, полное достоинство Адония. Давайте мы себе представим такую картину. Итак, 13 марта в царском доме зазвенел колокольчик. Всех вызывают на обед. Украшенная комната, царский дворец. И заходит Давид. Он садится вот сбоку, как хозяин дома. Слева от него садится хитроумный и коварный Аман. Аман так сделал, чтобы около него села Фамарь, красавица Фамарь, которой он имел некоторую симпатию. Дальше открывается дверь, и вдруг заходит молодой человек, у него книги в руках. Это умный Соломон и мудрый. Он никак не может оторваться от чтения книг. Он так долго занимался, он до сих пор все что-то писал. И вот Соломон заходит с книгами и садится тоже напротив царя Давида. Вы знаете, на этот обед был приглашен мужественный Иав с карими глазами, привлекательный мужчина, он садится. И вот мы смотрим на эту картину, какая красота, царский дом. Кажется, уже вся семья в сборе, и вдруг слышно тук-тук-тук. Кто-то идет на костылях, кто же это может быть? Открывается дверь, и заходит Мефифосфей. Он заходит очень смущенно, ему так неудобно, но он усажен, как один из сыновей царя. Он садится на свою скамейку, скатерть прикрывает его поломанные ноги, и Мефифосфей начинает кушать. Скажите, друзья мои, понимает ли в этот момент Мефифосфей, что такое благодать? Я не знаю, что переполняло сердце Мефифосфея. Он сидит за царским столом. Ладно, дети царя Давида, ладно они. Они законные его сыны. А я? А что я там делаю? Друзья мои, так было во дворце царя Давида. И так его место было за царским столом. Друзья, вы помните, что сказал Давид? «Я окажу этому человеку милость». Вы знаете, раньше, когда новый царь приходил к власти, он истреблял всех предыдущих потомков царя, чтобы не было конкуренции за власть. Так поступали все цари. В общем-то, Давид должен был как сделать? Он должен был убить Мефифосфея, даже если он был хром на обе ноги, чтобы вдруг в какой-то момент Мефифосфей не сел на стол, на трон. Но Давид вместо истребления оказывает ему эту милость. И вот Мефифосфей изумлен. Что такое раб твой, пес? Друзья мои, так делает Бог. Он растерян. Бог сегодня желает каждого из нас усадить за свой стол. Что сделать, друзья, нужно? Нужно признать себя грешником, псом перед Богом. Мефифосфей это сделал. Понимание благодати, незаслуженная милость, не по делам. Мефифосфей не сделал ни одного доброго дела, чтобы быть усаженным за царским столом. Он был хром на обе ноги. И тем не менее, Давид это сделал. Итак, друзья мои, следующая мысль. Он был как один из сыновей царя. Сыновство. Давид сделал его своим сыном. Сегодня каждого человека, который приходит ко Христу, Бог делает своим сыном. Мы усыновленные Богом. Мы взываем «Авва, Отче». Я когда-то приводил такой пример, когда в одной семье было два мальчика. Один был приемный, другой был родной. И тот родной постоянно этого приемного дразнил. «Ты приемный, ты приемный, ты приемный, а я родной». И вы знаете, этот приемный, конечно, ему это не сильно нравилось. Он терпел, терпел, однажды он взял и выпалил. Говорит, ты знаешь, друг, когда мои родители приехали в интернат, и всех детей выбрали меня, и спросили, хочу ли я быть их сыном. И я сказал, да. И они меня сделали своим сыном. А ты, что родилось, то и получилось, поэтому ты их не сын. Друзья мои, этот человек замолчал, да. Что получилось? А мне родители оказали такую милость, и я согласился стать их дитем. Права сына, какой контраст. Раньше Мефифосфей жил в городе без пастбищ. Тот, кто вызывал жалость и стыд, теперь он живет в царском доме. Здесь и пастбище, здесь и мясо, и молоко. Теперь Мефифосфей уже не вызывает стыд и жалость. Друзья мои, когда я смотрю на детей Божьих, на искренних детей Божьих, вы знаете, я очень радуюсь, что они своей жизнью не вызывают стыд в глазах Бога и в глазах Церкви Христовой, потому что они являются уже детьми Божьими, детьми Божьими. Какой контраст! Теперь на Мефифосфее работают 35 человек. Они все работают на него. Я читаю, обрабатывает для него землю ты. Посмотрите, у сына господина твоего был хлеб для пропитания. 35 человек работали на Мефифосфея. У Мефифосфея никогда такого раньше не было. Бог его обогатил всем. Но давайте представим, что если бы эти люди перестали консервировать, жарить и парить для Мефифосфея. Но то, что он был сыном царя, говорило о том, что он будет всегда сидеть за царским столом. Друзья мои, мысль такова. Если вы дети Божии, у вас в жизни будет все для жизни благочестия. Когда Давид вышел напротив Голиафа, он сказал, «Ты идешь против меня с копьем, мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа, и я убью тебя». Давид не говорит, «Я иду против тебя с камнями, я иду тебя во имя Господа. Если у тебя ничего нет, кроме Бога, ты имеешь все, и ты будешь победитель». Эта картина напоминает наши отношения с Богом. Теперь у Мефифосфея была только одна проблема. Как теперь все это съесть? Если раньше у меня была проблема, что покушать, то теперь одна проблема, как все это съесть, потому что все работают только на меня. Друзья мои, так Бог обогащает человека. Да даст вам Бог по богатству славы своей, пишет апостол Павел. Не из богатства славы своей, а по богатству. Что это означает? Если у Бога 100 долларов, Он не хочет дать тебе 50, Он хочет дать тебе все 100 по богатству славы своей, потому что ты являешься сыном, значит и наследник всего. Это делает Бог. Вы помните, когда Иаков шел навстречу Исава? Исав спрашивает, а для чего эти животные? Для кого это? Иаков говорит, для тебя, брат мой. Исав говорит, у меня, брат, есть много. Яков говорит, а у меня есть все. Друзья мои, у этого мира есть много, у Якова есть все. Большая разница. Этот мир имеет очень много. Мобильные телефоны, интернет, Голливуд. Все. Друзья, и знаете, люди восхищаются. А человек говорит, а у меня есть не просто много, у меня есть все, потому что я Христов. И предпоследняя мысль, друзья мои. Что говорит Давид Мефифосфею? «Я-то делаю тебе ради Янафана». Не потому, что ты это заслужил ради Янафана. Друзья мои, ради Иисуса Христа, Его пролитой крови, Господь нас простил. Я недавно вот был в России, и смотрю, женщина стоит на перекрестке, и у нее табличка «Помогите ради Христа». Я подумал, почему она написала «ради Христа»? Она надеется вызвать в людях жалость. Ради Иисуса Христа помогите, не ради меня. Даже люди мирские понимают, чтобы заработать 5 копеек, надо ради Христа это сделать. И люди жертвуют ради Христа. Бог смотрит на нас через Иисуса Христа. Итак, друзья мои, я буду заканчивать. Я хотел бы подытожить всю эту картину. Мы, как Мефифосфей, находимся или находились вдали от Бога. Мы потеряли это наследство, потому что отец Мефифосфея умер. Мы стали этими духовными инвалидами. Мы упали в Эдеме. И теперь на нас лежит стыд. Как об одних людях сказано, на наших лицах стыд. Мы жили с вами в городе, где нету пищи. И порой кажется, друзья, что в этом мире есть зелень и пастбища зеленые. Друзья мои, в этом мире нет пастбищ нормальных. Тот, кто еще не покаялся, тот живет в Владиваре, вот там, где нет пастбищ. Ему кажется, что там пастбище есть. А рядом находится Давид, который ждет тебя за царским столом. И Бог может это сделать. Бог делает милость ради Иисуса Христа и приглашает нас в Иерусалим. Давид приглашает Мефифосфея из Владивара в Иерусалим. Переезжай в Иерусалим, ты будешь в столице нашего государства. Ты будешь там, где есть все. Мефифосфей, хватит жить в Владиваре и питаться отбросками. Приходи, признай себе, что ты пес. Признай себя грешником, что ты хром на обе ноги. Я тебя усажу. Кстати, друзья мои, в этой главе несколько раз отмечено, и был хром Мефифосфей на обе ноги. Видите ли, когда он находился в доме царя, его ноги не исцелились, он продолжал быть хромым. Это говорит о том, что когда человек кается, получает новую жизнь, Бог старую природу от него не забирает. Мы всегда должны помнить о том, что мы грешники. Но в то же самое время мы грешники сидим за царским столом. За царским столом. Конец главы, читаю, он был хром на обе ноги. Вновь и вновь Бог нам напоминает, ты хром на обе ноги. Подтверждение, друзья, этому, вот этот вот стих. Я сегодня, друзья, хотел бы закончить. Нет ли еще кого из дома Саулова, которому царь хотел бы оказать милость? Сегодня у нас будет призыв к покаянию, друзья мои. Нет ли в нашем молодежном лагере еще человек, которому Бог сегодня хочет оказать милость? Пройти сюда и сесть за царский стол. Друзья, когда люди выходят на покаяние, они выходят как хромые на обе ноги. Что делать? Люди выходят, они покрыты стыдом. Господи, прости меня, я великий грешник. Садись за царский стол. Это самая родная семья. Ты будешь народом избранным, царственным священством, народом взятым в удел за царским столом. И ты будешь возвещать совершенство призвавшего тебя. Из тьмы, из Владивара в чудный свой свет, это Новый Иерусалим. Друзья мои, посмотрите, какую милость, какую благодать сегодня желает Бог дать каждому человеку. Я приглашаю сейчас всех встать и помолиться. Кого есть желание, друзья? Кто уже сидит за царским столом, хотя вы хромы на обе ноги, и вы грешники, друзья, но вы уже сидите за царским столом, давайте скажем несколько слов благодарности нашему Господу. Аминь.